Глава вторая. Дейнерис. Она слышала, как мертвец поднимается по ступеням. Мерный звук шагов опережал его, отдаваясь эхом среди пурпурных колонн чертога. Дейнерис Таргариен ждала его на скамье черного дерева, служившей ей троном. Глаза у нее были заспанные, серебряные с золотом волосы рассыпались по плечам. «Не надо бы вам этого видеть, Ваше Величество», — сказал сэр Баристон Селми, лорд, командующий ее королевской гвардией. «Он погиб за меня». Дэнни запахнулся в львиную шкуру. Под шкурой была только полотняная туника до середины бедра. Ей снился дом с красной дверью, когда Миссандей разбудила ее. Одеваться не было времени. «Смотри, только не трогай его, Кхалиси!» — шепотом попросила Ири. «Прикасаться к мертвому — дурная примета!» «Если, конечно, сам его не убил», — уточнила Чхику. «Покрепче Ири, широкобедра, с тяжелыми грудями». «Это все знают». «Это все знают», — согласилась с ней Ири. Дотракийцы хорошо разбираются в лошадях, но полные профаны во всем остальном. Притом служанки Дэнни совсем еще девчонки, ее ровесницы. Мужчины засматриваются на их черные косы, медную кожу, миндалевидного разреза глаза, но от этого тени перестают быть девчонками. Ей отдали их, когда она вышла замуж за Кхала Друга. Это он подарил Дэнни шкуру Храккара, белого льва до Тракийского моря. Шкура велика для нее и пахнет затхлым мехом, но в ней Дэнни кажется, что ее солнце и звезды все еще с ней. Первым в чертог вступил серый червь с факелом. Его бронзовый шлем венчали целых три пики. За ним четверо безупречных, по одной пике на шлемах, и с лицами бесстрастными, будто из той же бронзы, несли на плечах мертвеца. Они сложили труп к ногам Дэнни, сэр Баристон откинул окровавленный саван, серый червь посветил своим факелом. Гладкое, безволосое лицо со сполосованными клинком щеками. При жизни убитый был высоким, голубоглазым и светлокожим, дитя лиса или старого Валантиса, похищенный пиратами и проданный в рабство. Глаза открыты, но влага сочится не из них, а из ран, которых не сосчитать. «Ваше Величество», — сказал сэр Баристон, — «в переулке, где он был найден, на кирпиче нарисована гарпия». «Кровью», — договорила за него Дэнни. «Сыны гарпии убивают по ночам и каждый раз оставляют свою эмблему». «Почему этот человек был один, серый червь? Разве у него нет напарника?» По ее приказу безупречной ночью патрулировали улицы Мейрина только попарно. «Ваш слуга, крепкий щит, не вышел ночью в дозор, моя королева», — доложил капитан. «Он пошел в одно место выпить и поразвлечься». «Что за место?» «Веселый дом, ваше величество». Половина ее вольноотпущенников пришли из Юнкая, где мудрые господа обучали прославленных рабов для утех. Путь семи вздохов. Бордели в Мейрине расплодились, как грибы после дождя. Надо же бывшим рабам как-то жить, а больше они ничего не умеют. Еда с каждым днем дорожает, а цены на плоть, наоборот, падают. В бедных кварталах, между ступенчатыми пирамидами мейринской аристократии, могут удовлетворить любые желания, какие только можно себе представить. Что евнуху понадобилось в борделе? «Даже при отсутствии мужских органов в груди бьется мужское сердце, ваше величество», — сказал серый червь. «Говорят, что ваш слуга крепкий щит платил женщинам, чтобы они лежали с ним и обнимали его». «Та, в ком течет кровь дракона, не плачет». «Это его имя, крепкий щит?» — с сухими глазами спросила Дэнни. «С позволения вашего величества». «Хорошее имя». Добрые господа Астапора даже имен своим рабам-воинам не разрешали иметь. Некоторые из ее безупречных назвались своими прежними именами, другие придумали себе новые. Известно ли, сколько человек на него напали? Ваш слуга не знает этого, «Много». «Шестеро или больше», — вставил сэр Баристон. «Судя по ранам, его облепили со всех сторон. Когда его нашли, меча в ножнах не было. Возможно, он ранил кого-то из них». «Быть может, в это самое время кто-то из сынов Гарпий умирает, держась за живот и корчась от боли. Хорошо бы». «Почему у него изрезаны щеки?» «Милостивая королева», — объяснил серый червь. «Убийцы затолкали вашему слуге крепкому щиту в глотку козлиные детородные органы. Это ваш слуга их убрал». «Собственные его органы они не могли затолкать. В остопоре ему не оставили ни корня, ни стебля». «Сыны гарпии наглеют», — заметила Дыня. «До сих пор они нападали только на безоружных вольноотпущенников, резали их прямо на улицах или вламывались к ним в дома под покровом ночи. Это мой первый солдат, убитый ими».
«Первый, но не последний», — предсказал сэр Баристон.
«Война все еще идет. Только теперь против королевы сражаются тени. Она так надеялась передохнуть немного от резни, заняться созиданием, залечить раны своих новых подданных». Сбросив львиную шкуру, Дэнни опустилась на колени перед мертвым и закрыла ему глаза. Чхику так и ахнула. «Мы не забудем тебя, крепкий щит. Обмойте его, оденьте в латы и шлем и сохраните с копьями и щитом».
«Как прикажет ваше величество», — сказал серый червь. «Пошлите людей в храм и спросите, не обращался ли кто к лазурной благодати с раной от меча. Пустите по городу весть, что за меч крепкого щита мы готовы заплатить золотом. Узнайте у мясников и пастухов, кто холостил недавно козла.
Если они, конечно, признаются.
И чтобы никто из моих людей не выходил в город один с наступлением темноты. Ваши слуги повинуются, моя королева».
Дейнерис откинула волосы с глаз. «Найдите мне этих трусов. Найдите, чтобы сыны Гарпии на себе убедились, что дракона будить не следует». Серый червь отдал честь. Безупречные снова завернули мертвеца в саван, подняли на плечи и унесли прочь. Сэр Баристон Селми остался. Волосы у него побелели, в уголках бледно-голубых глаз лучились морщины, но спина не согнулась, и оружием он с годами не стал владеть хуже.
«Боюсь, ваше величество, что ваши евнухи плохо годятся для поставленной перед ними задачи».
Дэнни опять закуталась в шкуру. «Безупречный цвет моих воинов».
«Не воинов, а солдат. Простите великодушно, ваше величество. Они созданы, чтобы стоять на поле битвы плечом к плечу, прикрывшись щитами и выставив копья перед собой. Их учат повиноваться беспрекословно, без раздумий и колебаний. Расследовать и задавать вопросы они не обучены».
«Может быть, рыцари лучше справятся?» Селми обучал сыновей рабов драться длинными мечами и пиками, как принято в Эстеросе. «Но что могут пики против трусов, нападающих ночью из-за угла?»
«Не в таком деле. Да и нет у вашего величества рыцарей, кроме меня. Эти мальчишки дозреют лишь через несколько лет».
«Кто же тогда, если не безупречные?»
«Да тракийцы и того хуже. Конница полезнее в открытом поле, чем на узких городских улицах. Там, за Мейринскими стенами, сложенными из разноцветного кирпича, никто не признает новую королеву.
Тысячи рабов в огромных имениях до сих пор растят пшеницу, собирают оливки, пасут коз и овец, добывают соль и медь в рудниках. В городских житницах, конечно, запасено много зерна, оливок, масла, сушеных фруктов и солонины, но и эти запасы когда-нибудь истощатся». Покорять окрестности Дэнни отправила свой крошечный кхаласар под командованием трех кровных всадников, а бурый Бен-Плам повел своих младших сыновей на юг, защищать город от юнкайских набегов. Самое ответственное дело она поручила Даариану Харрису. Сладкоречивому Даария с золотыми зубами и бородой-трезубцем, язвительно усмехающемуся в пурпурные бакенбарды. За восточными холмами За круглыми песчаниковыми горами, за Хизайским перевалом лежит Лхазарин. Если Дарио уговорит лхазарян вновь открыть сухопутные торговые тракты, зерно можно будет ввозить по реке или через холмы. Но лхазарянам не за что любить Меирин. «Пошлем на улицы ворон буревестников, когда вернутся из Ахазарина», — сказала Дэнни. «А теперь, сир, извините меня, скоро придут просители. Пора мне надевать свои кроличьи уши и изображать королеву. Вызовите Резнака и Лысого, я приму их, когда оденусь».